говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж». У микрофона публицист, катехизатор Сергей Комаров. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И сегодня мы с вами говорим на такую библейскую тему «Говорение на иных языках». Вот вообще есть много интересных тем для разговора. Но мне кажется, что самые интересные темы – это темы, взятые из Священного Писания. И вот та тема, которую мы сегодня с вами как бы ставим перед собой, это тема, которую нельзя пройти мимо человеку, который исследует Священное Писание более-менее серьезно. Что такое говорение на иных языках или языках, как еще говорят? Давайте с этим разбираться. Это не есть какое-то отвлеченное знание, которое так вот просто ради интереса мы этим занимаемся, да, а это, в этом нужно что-то понимать, потому что сегодня есть множество религиозных объединений, харизматического, там, пятидесятнического толка, которые утверждают, что дар языков – это вообще главный атрибут истинной церкви. Причем они утверждают, что этим даром владеют именно они, да, и что если у тебя нет дара языков, ты как бы и не христианин. Давайте посмотрим, что же говорит об этом Священное Писание и правы ли эти пятидесятники и харизматы в их утверждениях. Если посмотреть библейский текст, то можно увидеть, что мы вправе рассуждать по меньшей мере о трех разновидностях говорения на языках. Вот впервые в Священном Писании мы узнаем об этом необычном даре в книге «Деяний». Это знаменитая вторая глава, вот как раз этот эпизод, когда на апостолов сходит Дух Святой, да, рождается церковь. И вот самое первое действие Духа Святого заключалось как раз в говорении на иных языках. Вот представители многих народов, которые сошлись в Иерусалим на праздник, слышат речь апостолов как родной для них язык. Вот там написано в книге «Деяний», Деяние 2.8. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Удивлялись эти люди. Вот тут библейские страницы нам сообщают о первой грани дара языков, который заключался, очевидно, во владении иностранными языками без предварительного изучения. Вот правда, трудно понять из этого места, говорили ли апостолы на одном языке, который был понятен всем, или они получили дар без подготовки говорить на каждом наречии отдельно. То есть вот мы не знаем, либо они говорили на одном языке, который как-то понимался представителями любых национальностей, да, либо каждый из учеников говорил на каком-то отдельном наречии. Мы не знаем. Ну вот, по крайней мере, мы точно знаем, что ученики Христовы, происхождение Духа Святого, получили какой-то особый дар для проповеди Евангелия по всему миру на незнакомом ранее языке. Сегодня ученые так условно называют это явление ксеноглоссией. Очевидно, что этот дар должен был помогать апостолам в проповеди. То есть это именно миссионерский дар. Закономерно возникает вопрос, почему же этот дар сегодня как бы не виден в церкви? Где же он? Объясняют обычно это следующим образом. Когда христианство вот уже распространилось по всей Римской империи, когда образовались поместные церкви, Бог отнимает дар языков, чтобы у христиан появились миссионеры, то есть люди, которые изучают иностранные языки, там, читают книги, умеют спорить о вере, владеют вот этим всем инструментарием катехизации и проповеди. Вот в данном отношении церковь первого века можно уподобить ребенку, который вот сосет грудь у матери, мать его носит на руках. Он такой, ничего еще не умеет, все нужно делать за него. Но возрастание ребенка неизбежно. Дитя должно быть отнято от груди, должно научиться ходить, говорить, читать, писать, по-взрослому мыслить. Так вот и церковь должна была в некотором смысле вырасти. То есть в ней должно было появиться монашество, христианская ученость, великие проповедники, которые должны были знать там язык, культуру той страны, в которую они шли. Вот. То есть, очевидно, Богу было угодно, чтобы со временем в церкви появились люди, которые будут вкладывать в дело проповеди какой-то максимум усилий, трудиться вот для назидания своего и ближних день и ночь. И вот мы знаем, что такие люди появились, великие миссионеры, которых мы называем равноапостольные, да, люди, которые обратили в христианство целые народы. Вообще это нормально. Господь может отнимать у церкви какие-то дары и давать новые. Дух один, а дары различны. Да? А у нас есть звонок уже, очень хорошо. Рады слышать вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, благословите.
Я не священник, поэтому я просто скажу «Спаси Христос, здравствуйте».
Здравствуйте. Да. Вопрос о языках. Вот у нас в России очень много языков, и, например, очень много языков, похожих друг на друга. Вот белорусский, украинский. Украинский язык, вот по поводу украинского, его же, по-моему, я не знаю, что, не хочу врать, его, по-моему, вообще не было. Его, как я где-то слышал, что придумал какой-то алкоголик-учитель. Не знаю, насколько правда, я не хочу никого обидеть, потому что сам всю жизнь проговорил как бы на этом, на суржике. Но что-то непонятно с этим украинским языком, почему они ненавидят русский язык.
Ну, вопрос, конечно, не очень-то относится к нашей теме, но попытаюсь ответить, так как я понимаю. Нет, конечно же, украинский язык, он существовал и существует, на нем говорили люди, простой народ. Только вот что понимать под украинским языком? То есть, ну, если так в общем сказать, есть русский язык, представленный в разных-разных диалектах, на которых говорят в разных областях. То есть разные просто варианты, виды русского языка. Белорусский язык – это, собственно, тот же русский язык, только, вот, скажем так, вобрал в себя определенного рода диалекты, свойственные именно территории Белоруссии. Украинский язык – это тоже русский язык, то есть русская мова, да, на которой говорили там, столетия назад, вот, ну, который отличался от того русского языка, на котором говорили вот в северных частях Руси. Да, это все русский язык, просто выраженный в разных немножко диалектах. Да даже по России проедьте. В Московской области говорят так, а, например, там на Урале могут говорить где-то в селах, да, чуть-чуть иначе. То есть это нормально. Вот другое дело, что потом эти диалектические особенности стали как бы разрабатываться, да, и здесь есть, может быть, какой-то вариант искусственности. Например, алфавит этот, да, вот, например, Шевченко, Тарас Шевченко, он же писал на малорусском вот этом наречии, но на алфавите русском, не этом специфическом украинском, который был создан позднее. Вот, то есть ему хватало русских букв для выражения своих мыслей. Вот, понимаете? Так что здесь можно рассуждать о какой-то доле искусственности, вот, которая была потом, какой-то доле натянутости, каких-то новых терминах искусственно созданных. Но изначально и белорусское, и украинское наречие, да, белорусское, малорусское, великорусское, оно было. Вот, но что-то, конечно, привнесено и что-то сделано искусственно. Но это просто не наша тема, я небольшой специалист в этих вопросах, честно. Поэтому давайте говорить дальше о иных языках. Итак, вот мы говорим о первом варианте говорения на иных языках. Это знание иностранных языков без подготовки. Вот почему Господь отнял этот дар? А потому что евангельское благовестие должно было обойти вселенную уже как бы с помощью, ну, скажем, трудами самих миссионеров и проповедников. Да, были там тоже чудеса, но было много личного труда миссионеров по переводу Писания, богослужебных книг, изучение жизни и нравов обращаемого в христианство народа. Вот это было угодно Господу. В итоге и без языков вот этих практически весь цивилизованный мир стал христианским. К сожалению, об этом забывают харизматы, вот, которые говорят, что христианство без дара языков невозможно. Да, возможно. Уже где-то со второго века этот дар отнят у церкви. Но церковь же живет, и миссия работает, и целые страны обращались в христианство. Итак, вот это первая грань дара иных языков. Говорение на иностранных языках без подготовки. То есть Господь дал это апостолам, чтобы они не тратили время на изучение иностранных языков. Представьте себе, если бы они взяли в руки учебники, наняли бы репетиторов и начали бы изучать там латинский, греческий и так далее, и так далее. Это заняло бы всю жизнь, наверное. А так вот Господь им помог, но это был такой исключительный случай. У нас есть еще звонок, я только надеюсь, вопрос не про украинский язык. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, язык про русский язык. Если вам известно, что это за язык такой был, и вообще, чей, если вам известно хоть какое-нибудь слово, скажите, как он звучал?
Прусский или...
Прусский, да.
Прусский. Я прусский не изучал, по-моему, это язык забытый. Я так понимаю, что это... Ой, я сейчас боюсь ошибиться, боюсь наговорить ерунды, честно. Вот не специалист в этих вопросах и не готовился специально к такого рода ответам, честно. Вот поэтому давайте говорить о иных языках Библии. Итак, да, прошу прощения, что я не могу знать ответы на все вопросы. Это, очевидно, вопросы к филологам. Меня больше интересует сегодня библеистика. Если читать Священное Писание дальше, вот особенно послание к Коринфянам апостола Павла, вот первое послание большей частью, мы видим другие грани говорения на языках. Вот, например, в 14 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел говорит: «Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом». Вот смотрите, очевидно, здесь уже мы имеем дело с каким-то другим видом говорения на языках. Это не просто знание иностранного языка без подготовки. Вот еще раз прочитаю. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. Вот очевидно, здесь мы имеем дело с неким молитвенным или, можно сказать, ангельским языком, предназначенным уже не для уличной миссии, а для личного словословия Бога, для благодарения, для какого-то личного прошения, для собственного назидания христианина. Вот, видимо, такой дар был нужен новокрещенному человеку для внутреннего удостоверения личного спасения. Ну, мне кажется, это можно так себе представить. Вот в древнем мире были же разные вот эти... экзальтированные культы, какие-то эти шаманские камлания, какие-то внешние выражения в кавычках духовности, да? И вот когда человек из этого всего религиозного языческого мира приходил в христианство, то ему по его грубости, очевидно, тоже нужны были какие-то удостоверения действия в нем некой божественной силы. Да? И Господь по грубости тех язычников давал им такую возможность. Вот незнакомый язык, когда человек говорит не людям, а Богу, он тайно говорит духом. Вот в этом отношении язык этот тоже имел какое-то миссионерское значение. Для тех неверующих, для которых именно говорение на каких-то вот таких таинственных языках было знаменем истинности христианства. Об этом, кстати, сам апостол Павел пишет в другом месте. Языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Вот видите, перед нами вид дарований, который принципиально отличается от способности вести беседу на иностранных языках, не изучая их. Это нечто другое. Третья сторона говорения на языках – это таинственный язык, который обязательно соединялся с даром истолкования. Вот что пишет апостол Павел об этом в том же первом послании Коринфянам. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй». Вот смотрите, перед нами сверхъестественный язык, предназначенный для назидания церкви, но обязательно требующий толкования. Очевидно, функция этого вида языков включала в себя вот внешнюю миссию, то есть привлечение людей к Богу какими-то такими необычными вещами, но большей частью внутреннюю – назидание общины с помощью толкователя ангельского языка. Вот данная разновидность говорения на языках упоминается апостолом Павлом часто. И в первом послании к Коринфянам, в других местах, этот тип говорения на иных языках был непонятен для человека постороннего. Вот, его надо было переводить. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Валентина.
Здравствуйте, Валентина.
Вот слова блаженного Августина. Так, внимательно. В ранние времена Святой Дух изливался на верующих, и они говорили на языках, которых не учили, ибо Дух давал им дар речи. Это были знаки, приуроченные ко времени, потому что подобало, чтобы явился этот знак Святаго Духа на всех языках, чтобы засвидетельствовать, что Господне Евангелие будет проповедано на всех языках и во всех концах земли.
Угу.
Это было сделано для знамения, и это миновало.
Угу. Спасибо. Прекрасно, да? Да, прекрасно сказано. Спасибо. Ну, по сути, вы вот языком блаженного Августина изложили ту мысль, которую мы уже, кажется, проиллюстрировали, да, то, что действительно это было знамение вот для первого-второго века, для первых христиан, для распространения Евангелия. Совершенно верно. Но мы идем дальше. Вот этот третий тип иных языков, непонятных для человека постороннего, некоторые условно называют глоссолалией, хотя вот под этим термином разные богословы и ученые подразумевают разное. Наверное, мы не будем сейчас в это входить. Ксеноглоссия, глоссолалия – такие условные термины. Ну вот интересно, да, вот три вида говорения на языках. Подытожим, как бы, да, вот сказанное. Это говорение на иностранном языке без предварительной подготовки. Так, потом какой-то молитвенный или ангельский язык, такой сверхъестественный язык, предназначенный для личного словословия Бога, и язык, который работает в концепции с даром истолкования, предназначенный уже для назидания церкви. Вот такой может быть способ привлекать людей к Богу. У нас есть еще звонок, очень радостно, живо сегодня. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, раб Божий Василий, поэт и псаломщик из Вырицы. Вот не могли бы рассказать немножко о воспитании детей и о взаимодействие родителей и детей. И вот как современная обстановка, я имею в виду интернет, телевидение, там радио, влияют на душу детей, младенцев, подростков, отроков, ну это отроков и так далее.
Угу, вот спасибо. Такой вопрос. Спасибо за вопрос. Вы знаете, мне кажется, что каждый вопрос должен найти своего ответчика. И вряд ли будет правильным человеку отвечать на вопрос, который не относится к его, скажем так, прямой сфере деятельности. Мне кажется, такого рода вопросы надо задавать маститым протоиереям, многодетным протоиереям, которые являются хорошими христианами, хорошими духовниками и имеют большой опыт семейной жизни и воспитания детей. Давайте лучше эти вопросы задавать, например, отцу Дмитрию Смирнову, отцу Андрею Ткачеву, отцу Александру Волкову, не знаю, другим нашим замечательным священникам, которые дадут авторитетный ответ на эти вопросы. Вот. Мне более близки темы священного писания, да, святых отцов. Это то, что мне интересно, чем я давно занимаюсь. Вот такого рода семейные вопросы давайте адресовывать все-таки нашим батюшкам. Вот мне так кажется, честно говоря. Хорошо, идем дальше. У нас есть еще звонок, да, слушаем вас. Да-да. Да-да, мы вас слушаем.
Да, сам был свидетель, как в несчастном случае, там парень упал такой уже взрослый, и заговорил с стихами, скорой помощи и прочее. И я слышал, что были случаи, что в такое же положение люди говорили на иностранном языке, который вообще не знали. В случае травмы, что-то еще. Это где-то я читал. И не один раз.
Угу. Все, да, да, спасибо. Да, я тоже вот читал что-то такое, сталкивался с таким. Но понимаете, что это нам трудно сказать. Здесь нужны какие-то специальные исследования. Не факт, что это язык. Вот понимаете, например, вот такой в Киеве есть профессор Киевской духовной академии Чернышов. Он когда-то записал вот эти сектантские камлания, которые они называют говорением на иных языках, и отнес эту запись в лингвистический институт. И там ему специалисты сказали, что эти звуки не имеют признака языка. То есть там нет каких-то вот этих связующих форм, да, каких-то логических конструкций. Это не язык, это просто набор звуков. Поэтому то, что нам может показаться языком, еще не факт, что является языком. Мы не знаем, что с человеком случилось, когда он упал, но, извиняюсь, ударился головой. Тут вот каждый случай, мне кажется, нуждается в отдельном исследовании. Надо понять, что он говорит. Речь ли это человеческая? Язык ли это вообще? Хорошо. Идем дальше. Давайте попытаемся разобраться вот в каком вопросе. Имеет ли отношение к тому самому библейскому говорению на языках то, что происходит на богослужении, условно говоря, да, пятидесятников и харизматов? Это как бы вопрос номер один и сразу вопрос номер два. Точно ли Библия учит, что языки – это нужнейший, необходимый для спасения дар? Как говорят, опять же, те же пятидесятники и харизматы. Но давайте попробуем сопоставить пятидесятническую практику говорения на языках с теми тремя гранями языков библейских, о которых мы уже сказали. Вот смотрите, мы обозначили первую категорию дара говорения на языках, ксеноглоссию, как знание иностранных языков без предварительного изучения. Есть ли вот эта разновидность языков у харизматов? Нет. Однозначно нет. Я не видел никогда и не слышал, чтобы какой-то иностранный проповедник, вот, например, приезжал в Россию или там в Украину и говорил с людьми на этом языке родном их, да, на украинском, на русском, без предварительной подготовки. Нет. Они либо учат язык и говорят на нем, как правило, с акцентом, либо пользуются услугой переводчиков. То есть они не могут проповедовать на незнакомых языках, если не обучались им специально. Вот. Поэтому в этом отношении мы должны сказать однозначно нет. Этого дара нет у них. Говорение на языках вот в первой разновидности, как ксеноглоссия, да, знание иностранных языков без предварительного изучения. Это можно легко проверить. Прийти, там, например, и попытаться поговорить с ними на иностранном языке. Кстати, это, по-моему, отец Олег Стеняев рассказывал такой смешной случай, что когда он еще был семинаристом, он пришел в какое-то это собрание, где говорили на языках, и где, кстати, был еще переводчик. Вот, и он говорит, у меня есть язык. О, говорят, давай, молись. И он прочитал, кажется, молитву Царю Небесный на латинском языке. И этот якобы переводчик начал толковать, что-то он там говорил, вижу, вижу, там, ты несешь снопы, поле несешь снопы, что-то такое. А отец Олег говорит, у меня есть еще язык. И прочитал ту же молитву, кажется, на древнегреческом языке. И пастор опять говорит, ой, я вижу снопы, поле. Ну, в общем, отец Олег говорит, вы все врете, потому что я читал сейчас молитву Святому Духу, и она совершенно внятная, там ничего, ни про какое поле, ни про какие снопы не сказано. Ему говорят, ты слишком молод, чтобы толковать языки. И вообще, ты что, пришел нас проверять? Он говорит, ну, сказано же, проверяйте духов, от Бога ли они. В общем, это все легко проверить. И у них дара говорения на языках в этом отношении нет. Вторая категория говорения на языках, вот этот молитвенный или ангельский сверхъестественный язык, который предназначен для личного словословия, благодарения и прошения. Видим ли мы такой дар у сектантов? Тоже однозначно нет. Понимаете, вот эти звуковые комбинации, вот которые мы у них слышим, вообще нетрудно научиться воспроизводить. Интересно, что этот дар, в кавычках, остается у человека, если он даже переходит в другие конфессии. Вот, по идее, да, если, вот они говорят, что их церковь истинная, если человек уходит от них, ну, скажем, в православие, в неистинную церковь, как они считают, должен ли у человека остаться дар Духа Святого? Ну, конечно, нет. Но, на самом деле, практика показывает, что люди, которые побывали в тех или иных вот этих конфессиях христианских, да, пятидесятнических, харизматических, они сохраняют эту возможность говорить на иных языках. У меня очень много друзей, и среди них даже священники, которые, ну, я извиняюсь, когда по-товарищески рюмку мы выпьем, они могут на этих языках так говорить, что, в общем, мало не покажется. То есть этот дар остается, и это никакой не дар, это просто такая техника, которой можно нетрудно овладеть. Вот. Причем этот технический навык остается даже у того человека, который впадает в смертные грехи, который вообще разуверивается, теряет веру, отказывается от Бога. Таких случаев тоже очень много. Как это могло бы быть, вот если бы дар был воистину от Господа? Какое общение праведности с беззаконием? Какое согласие между Христом и Велиаром? Да? Дух Святой не живет там, где грех и нечистота. Дух Святой не может действовать в еретиках, неверующих, блудниках, наркоманах. Но почему-то люди, которые вообще уходят из христианства, они все равно могут говорить на этих языках. Вот. Так что, мне кажется, здесь тоже есть некоторый обман. Ну и вообще, разве может истинный духовный дар быть получен человеком вне церкви? Ведь церковь – это сокровищница всех даров Духа Святого. Она полнота, наполняющая все во всем. И нецерковные группировки не могут быть носителями даров Духа. Вот. Поэтому то, что харизматом кажется проявлением древнего духовного дара, на самом деле является чисто человеческой способностью, которой может научиться любой человек. Такой дар и не дается, и не отнимается, он просто нарабатывается. Вот, кстати, в данном отношении очень показательный, замечательный американский документальный фильм 1972 года «Марджо». Не смотрели такой фильм «Марджо»? Очень рекомендую, если не смотрели. Фильм интереснейший. Там говорится про сына евангелиста-пятидесятника, такого мальчика, его звали Марджо Гортнер. Он с измала был обучен родителями всем тонкостям проповеднического служения, и уже с 4 лет выступал в огромных аудиториях, ну, то есть на протестантских собраниях. Он зарабатывал миллионы долларов для родителей. Там сохранились архивные кадры, где он еще там, 5-летним, 6-летним мальчиком проповедует перед тысячами людей. Он, по-моему, даже 8 лет там венчал уже кого-то по-ихнему, по-протестантски. То есть он считался таким божьим гением каким-то. Потом этот необычный ребенок вырос. И когда наступил у него переломный возраст, там лет 14, он вообще ушел из христианства. Пошел в какие-то кабаки работать. Короче, жил своей жизнью. Спустя годы он вернулся к проповеди исключительно ради заработка, не имея никакой веры. Вот он опять начал собирать целые стадионы. К нему пришла великая слава, большие деньги. Он говорил на языках, что интересно. Он якобы исцелял. Это все можно увидеть, там, видеокадры всего этого. Несколько лет он провел в таком религиозном мошенничестве, а потом вновь решил уйти, но уйти уже красиво. Он предложил снять документальный фильм о нем. И вот во время последнего тура этих проповедей его съемочная группа получила доступ к его служениям и к его закулисной жизни. Вот там сняты уникальные кадры, как его молитв, в кавычках, его благовестия, в кавычках. Вот так и его закулисных признаний в своем неверии. Вот он, например, показывается, как он на сцене исцеляет, говорит на языках, заводит толпу, а потом за кулисами он курит, пьет пиво, там какая-то девица у него на коленях, и он говорит, да я вообще не верующий, я просто деньги зарабатываю. Представляете? То есть вот этот фильм показал, что есть манипулятивные техники для отъема денег. Это был скандальный фильм. В 1973 году фильм получил Оскара, но американская протестантская общественность восстала против проката в кинотеатрах этого фильма, и прокат был остановлен, что было очень много скандалов. Вот интересно, что вот Марджо, вот он, по-моему, до сих пор живой, он стал голливудским актером каким-то, да, и он, по-моему, до сих пор неверующий, он там говорит, что если бы я и был верующим, был бы буддистом, скорее всего. Вот такой кошмар. Да, представляете, вот фильм этот стоит посмотреть, он отрезвляет и заставляет задуматься. «Марджо» называется фильм 1972 года, американский фильм. Там как раз показано, в случае с современными этими проявлениями языков, так называемых, мы имеем дело с чем угодно, но не с даром Божьим. Итак, третья категория говорения на языках – это таинственный язык, который обязательно соединяется с даром истолкования. Вот тут мы уже говорили о том, что протестантские проповедники не раз и не два уличались в обмане. Понимаете, это нельзя проверить. Вот то, что он там говорит, и то, что переводят его якобы. Кто это проверит? Что действительно это дар от Бога и этот перевод от Бога. Вот. Подобных случаев разоблачения толкователей, вот подобно тому, как рассказывал отец Олег Стеняев, их довольно много. Вот. Поэтому, согласно всем трем категориям, вот этот клёкот, который раздается на харизматических сходках, не имеет отношения к библейскому говорению на языках. Ну вот не имеет, потому что оно не по Библии. Кстати, относительно говорящих языками, апостол Павел дает три правила в послании к Коринфянам. Вот первое правило такое. В каждом собрании число говорящих на языках должно быть не больше 3. Второе правило. Говорить они обязаны не вместе, а только по очереди. И третье правило. Им позволено говорить только в том случае, если в собрании присутствует лицо, которое обладает даром толковать, переводить, изъяснять. Вот об этом пишет апостол Павел в 14 главе первого послания к Коринфянам. Даже зачитаю. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Ну вот, если включить кадры харизматических служений, мы увидим, что там не исполняется ни одно из этих установлений. Там в каком-то массовом психозе начинают болтать на языках, все подряд валятся на пол, корчатся от этого святого смеха, так называемого. Там хаос, шум, произвол, который не имеет ничего общего с повелением апостола Павла о богослужении. Все должно быть благопристойно и чинно. Там все неблагопристойно и нечинно. Это не оно. Кстати, обратите внимание, что согласно вот словам Павла, истинно духовное состояние не может отнимать у человека силу воли. То есть человек, когда находится под воздействием Духа Святого, он пребывает в сознании. Говорящий на языках должен уметь сдержать прилив вдохновения, если не высказался еще другой пророк. Да, вот Павел же говорит, один говорит, если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, то порознь. Да, если тебе хочется сказать, помолчи, пока другой скажет. То есть человек должен контролировать себя, быть в сознании. Духи пророческие послушны пророкам, пишет апостол Павел. А вот этот шаманский экстаз харизматов явно попирает этот принцип, потому что они там не могут себя контролировать и говорят все вместе, каждый свое что-то. Ну, кстати, святитель Иоанн Златоуст об этом писал так. Прорицателю свойственно быть в выступлении, терпеть принуждение и насилие, увлекаться и неистовствовать, как бесноватому. Это вот Златоуст говорит про языческих прорицателей, да? А пророк не таков, но он говорит все с трезвой душой и здравым рассудком, зная, что он говорит. Так различай прорицателя исступленника и пророка. Вот пишет Иоанн Златоуст. Потом вот мы задали вопрос еще важный. Являются ли обсуждаемые нами дары главным и необходимым условием спасения? Как говорят харизматы. Писание однозначно говорит нет. Вот апостол Павел постоянно в своих посланиях отмечает условность этого дара языков. Он показывает, что вовсе не в нем суть духовной жизни. Вообще эти дары не обязательны. Дары Божии могут быть очень разные. И языки, если уж о них говорить, это не первые по важности дары. Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел как раз доказывает эту тему специально. Вообще, саму по себе речь вот этими языками апостол считал бесплодную, потому что она приносит мало назидания. То он об этом писал. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Вот. Вот, например, в другом месте апостол Павел ясно говорит, что, например, пророческий дар выше говорения на языках. Вот он пишет, языки суть знамений не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Да, кстати, пророчество это такое очень большое понятие, это не только предсказание будущего. Пророчество это вообще, когда человек прорекает волю Божию. Пророчество может касаться прошлого, может касаться настоящего и будущего. Вот обратите внимание, как пророчествуют ветхозаветные пророки. Они же не только говорят о том, что будет. Они как бы указывают Израилю на его ошибки и упрекают в прежних грехах и в настоящих, и говорят, что будет, если Израиль будет жить так дальше. Да? Так что вот для апостола Павла проповедь, вот по сути пророчество это проповедь, да, правильная проповедь о Боге, о мире, о человеке. Вот для него проповедь выше говорения на языках. Ну а в 13 главе первого послания к Коринфянам, в знаменитом гимне любви, апостол ясно пишет о превосходстве любви вообще над всеми дарами, там, и над языками, и над пророчеством и так далее. Сам Христос говорил, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Да, вот Христос не сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете лаять на иных языках. Он сказал, если будете иметь любовь между собой. То есть не по языкам, не по пророчествам, не по крикам «Аллилуйя», не по святому смеху, не по судорожным припадкам узнают ученика Христова. Нет, по любви. к Богу и людям. Любовь-то совокупность совершенства, да, это есть конечная цель духовной жизни, а не вот это исступленное щебетание на птичьем языке, которое выдается за ангельский язык. Так что, братья и сестры, будем внимательны, чтобы не перепутать ангела света с сатаной, да, чтобы не стать жертвой опасной подмены. Потому что наше время – время подмен. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, говорит апостол Петр. Вот. И советует: противостойте ему твердую веру. А мы можем прибавить веру библейскую, трезвую и рассудительной. То есть вера должна быть разумной. И в Бога, и в церковь, кстати, мы веровать должны разумно. Вот. И в то, что есть в церкви. И рассуждать о даре языков тоже нужно правильно. У нас есть еще звонок. С удовольствием слушаем дозвонившегося.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Процессы мне у вас, князя Владимира, крестившего Киевлян. Вот вы, говоря о том, что были лишены другие проповедники дара говорения на многих языках, наверное, следует вспомнить, что только единожды в Новом Завете написано случай, когда Дух Святой сошел в виде пламенных языков на головы Богородицы и святых апостолов. Как известно, все, большинство апостолов, не считая Иоанна Богослова, были убиты. Кто был распят, кто заколот копьями, апостол Фома, кто усечен мечом, как апостол Матфей. То есть все люди, которые обладали полученным даром, были уничтожены. И очевидно, что в дальнейшем просто небо отнято дар такой Господом, а просто он перестал, очевидно, даваться людям в связи с таким, так сказать, отношением к проповедникам со стороны императора и слуг языческого, и слуг его. Угу. Такое мнение, извините. Спасибо за внимание.
Я понял, да, спасибо. Ну, интересное мнение, да, то есть получается, что из-за того, что не оценили этот дар, из-за того, что убивали носителей этого дара, Господь отнял этот дар. Ну, может быть, но мне все-таки кажется вот более такой близкой к истине мысль о том, что этот дар носил исключительно миссионерский характер и имел временное значение. Да, имел временное значение. А потом Господь отнял одно, а дал другое. Да. Так что это, в принципе, нормально. Итак, братья и сестры, давайте подытожим все сказанное. Если читать Священное Писание, а особенно книгу Деяний и первое послание апостола Павла к Коринфянам, мы увидим, что в апостольское время был распространен такой дар говорения на иных языках. Этот дар имел как бы три грани, что ли. Да, первая грань – это так называемая ксеноглоссия, возможность говорить на иностранном языке без предварительной подготовки. Это дар именно для проповеди Евангелия. Потом вторая разновидность – молитвенный или ангельский язык, такой сверхъестественный язык, предназначенный для личного словословия Бога. И третий вариант – это язык, который нуждался в переводе и назидал церковь. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Вот все, что вы говорили, есть в приношении православного американца, отца Серафима Роуза. Угу. Вот. Есть у него такое православие религии будущего. Угу. И в частности, в 7 главе «Харизматическое возрождение, как знамени времен». Угу. Отлично все расписано, все сказано подробно. То есть любому православному и неправославному человеку будет все понятно. Вот в плане пятидесятники там и другие люди.
Угу, спасибо.
Пожалуйста.
Да, спасибо большое, что напомнили, да, о прекрасной книге и прекрасном авторе. Да. Итак, если продолжать, так сказать, вот повторять кратко то, что мы сказали. Есть три разновидности дара, причем насчет использования этого дара апостол Павел дает еще некоторые, ну, как бы вот, рекомендации. Получается, вот согласно его словам, что дар иных языков не является обязательным для всех христиан. Вообще даров много, Дух Святой один, даров много, они различны, их Бог дает по своей воле, вот, и в каждое время той или иной поместной церкви, даже можем сказать, Бог дает какие-то свои, какие-то особенные дары, и не обязательно вот этот дар является, так сказать, подтверждением истинности христианства. Потом апостол Павел говорит о том, что иные языки должны иметь истолкователя. Нельзя говорить одновременно всем на иных языках. Вот. И этот дар должен служить главным образом, по мысли апостола Павла, для назидания церкви. Для назидания церкви, чтобы люди понимали, о чем говорит проповедник. Вот. И языки не должны быть непонятными для окружающих, не должны остаться неистолкованными. Том вообще Павел говорит, что все должно быть благопристойно, чинно. Христианское богослужение – это не дискотека, это не крики, вопли какие-то, бесчинные козлогласования. Это трезвые, такие молитвенные собрания. Да, это древняя традиция. Потом, что еще мы должны понимать? Что языческая гласолалия отличается от иных языков христианства. Вот для языческой гласолалии, впрочем, как для многих мистическо-оккультных практик, характерно впадение говорящего в какое-то трансовое состояние. Вот обычно это были и сейчас остаются вызыватели духов, прорицатели, медиумы, какие-то пифии там были в древнем мире, кликуши вот какие-то такие. Эти люди не могут себя контролировать. Очевидно, какая-то сила ими управляет. Причем и телом, как бы вообще всей их природой. Например, они не могут в этом состоянии, ну, рассуждать о чем-то, что-то написать. Да? Они могут дергаться как-то. Вот такие непроизвольные движения тела, там, непроизвольные сокращения или расслабление мышц, конвульсивные движения. Это все характерно для вот такого рода состояния. Это не состояние христианского пророка. То есть апостолы не валялись по земле там, с пеной у рта, там, да, когда сошел на них Дух Святой. Они проповедовали о Христе. И апостол Петр, как мы помним, был в сознании, он произнес такую осознанную проповедь. Он ответил на недоумение людей, которые были вокруг. Говорит, апостолы не пьяны, потому что сейчас там еще раннее утро. Да, так что иные языки христианства – это не экстатические переживания вот, экзальтированного такого характера. Там нет этого неудержимого смеха, каких-то особых ощущений в теле каких-то. Да, вот то, что мы видим у харизматов и пятидесятников. Вот. Тут вообще интересно исследовать вот эти феномены, да, с точки зрения психолингвистического. Вот. Я просто тут не специалист, но здесь обо многом можно было бы, наверное, говорить. Вот. Как оно вообще рождается, почему и именно так оно выражается. Вот. Я читал, например, что с психологической точки зрения вот эта гласолалия, она вызывает некоторое удовольствие, потому что человек освобождает речь от контроля сознания, в нем преодолеваются вот еще с детства внушенные запреты, например, на произношение невнятных звуков, не связанная логикой и смыслом речи, ему разрешено кричать, хохотать, да, вот человек как бы сбрасывает с себя какие-то цепи и начинает вести себя по обезьяне, вот, и за счет этого получает какое-то психологическое удовольствие. Может быть, я не пробовал, честно говоря, но я вам скажу, что мне рассказывали друзья, которые долгое время были среди пятидесятников, харизматов, что как бы вот не научиться этому языку невозможно. Что там происходит? Там вот когда ты входишь в это вот собрание, начинаешь туда ходить часто, да, становишься членом этой общины, ты видишь, что на языках вот как бы говорят все, и не говорить на них как бы неприлично. То есть на тебя смотрят с некоторым ожиданием. А когда ты тоже начнешь говорить, да, это воспринимается как признак истинности христианства. И рассказывают ребята, ты начинаешь пробовать что-то. Шалом, агаля, галя, бага. Да, и губы сами что-то выговаривают, и со временем оно прорезается как-то. Мы уже говорили, это просто навык. Такой примитивный навык, ему очень легко научиться, ну, любому человеку. Вот. И потом ты начинаешь говорить, что там не говорить на иных языках нельзя. То есть ты уже тогда воспринимаешься как свой. Да. Так что вот следующее, что мы отметили. Языческая глоссолалия отличается от иных языков христианства. Христиане, когда они говорили на этих иных языках, они контролировали себя, они понимали, что говорят. Даже если я говорю лично с Богом или говорю для назидания церкви. Да? И были такие особенные служители, толкователи или переводчики. Вот сейчас нет этого дара и нет у нас таких переводчиков. И вряд ли это можно, этот феномен, возродить человеческими силами. Это же дар от Бога. Зачем спорить с Богом, если Бог забрал этот дар? Я просто не понимаю. Ведь столько даров Духа Святого. Если человек любит Бога, Бог даст ему дар, который нужен человеку для спасения. Вот. А это некоторое, ну, такое детство церкви, говорение на иных языках. Да, потом вот мы с вами зачитали ряд цитат. Обращу ваше внимание еще раз, что в основном цитаты из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Там больше всего сказано о даре языков. Это 14 глава, немножко 12, чуть-чуть 13. Да, вообще, одна из главных тем первого послания к Коринфянам – это разъяснить Коринфянам тему дарований Духа Святого. Там перед апостолом Павлом стояла задача показать им, что дар говорения на языках, такая внешняя штука, которая многим нравилась, очевидно, это не главное, это не показатель христианства. Это просто такой вот технический дар, данный на время. Вот и все. Да, и вот мы читали оттуда с вами цитаты. Например, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу и так далее. Вот. Ну, а самое главное, сказанное в 13 главе первого послания к Коринфянам, где Павел ясно говорит, что главный дар Духа Святого – это любовь. И он выше, и пророчество, и говорение на языках. И, кстати, заметьте, пророчество выше тоже говорение на языках. Вообще, в перечислении даров апостол Павел ставит языки эти на последнее место. На последнее место. Да, так что, мне кажется, что мыслить по-иному – это значит искажать Библию. Протестанты же говорят, давайте все по Библии. Давайте по Библии. Но Библия же так не учит, как учат они. Но совершенно так не учит. Будем, братья и сестры, внимательны. Потому что наше время – это время подмен. Вот, подмены церкви, подмены проповеди, подмены Библии. Вот, например, Библия, которую распространяет секта свидетелей Иеговы. Но они же от Библии ничего не оставили. Я имею в виду их перевод Нового мира. Там же просто ничего от Священного Писания не осталось. И там еще и посмотришь в оглавление, ну, вернее, в конце, в состав сотрудников, которые готовили перевод. Сплошные какие-то профессора. Что это за профессора? Это адепты секты, очевидно. Вот опять же, это подмена Слова Божьего. Это как будто бы Слово Божье, но это уже не Слово Божье. Потому что оно искажено в переводе. Вот кто не знал, запомните, есть такой перевод Нового мира. Это иеговистский перевод. Насколько я помню, даже был какой-то судебный процесс. На них подавали просто в суд за искажение христианского священного писания. Вот этот перевод распространяется на английском, на русском языке. Такие черные книжечки. Вот, так что наше время – это время подмен. И якобы возрождение этого языка – это не то. Это совершенно не то. Будем читать Священное Писание внимательно. Да, кстати, насчет вот книг, которые объясняют эту тему. Да, была упомянута книга Серафима Роуза «Православие и религия будущего». Потом блаженный Августин затрагивал эту тему в своих трудах. У святителя Игнатия Брянчанинова есть целая проповедь, я сейчас не помню точно название, тоже вот где он разбирает эту тему говорения на иных языках. Но, в общем-то, главное значение таково, что это был дар временного такого характера, миссионерский дар. А сегодня что? Сегодня надо изучать языки, читать Священное Писание, переводить проповедь на язык иной культуры и проповедовать другим людям. Проповедовать. Вот я, это последнее будет, что скажу, уже время наше заканчивается. Вернулся из Стамбула несколько дней назад, брал там такую экскурсию, тур по святыням Византии. И вот мусульманин, турок, гид, рассказывает нашим про Иоанна Златоуста, про Григория Богослова, там, про Айя Софию, про храм святой Ирины, а наши без крестов стоят, вот вообще ничего не знают, не понимают, удивляются. Он рассказывает, они удивляются, ух ты, как интересно. Он, турок, да, мусульманин, спрашивает наших, говорит, вы в храм ходите? Они говорят, нет. Он говорит, мне кажется, что надо ходить в храм, что в храм хорошо ходить. Я, говорит, в мечеть хожу, а вам, наверное, в храм надо ходить. Они говорят, да, он говорит, да, надо ходить. Вот как бы до чего мы дошли, что нам мусульмане уже Евангелие проповедуют, понимаете? Нам турки говорят, что надо в храм ходить. Ну, это так, заметка на полях. Хорошо, рад был с вами общаться. До скорых встреч, всего вам доброго, помощи Божией всем во всех делах. До свидания, с вами был Сергей Комаров.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.